«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Шестая годовщина терактов в Соединенных Штатах. Стало ли в Америке безопаснее? Каковы результаты, объявленные Джорджем Бушем, войны с терроризмом? Раскол в парламентской фракции «Справедливой России». Что заставляет депутатов менять партийную принадлежность, политические несогласия или личные амбиции? Расследование попытки отравления президента Украины. Причастна ли Россия к покушению на Виктора Ющенко? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В США и во всем мире сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Впервые в Нью-Йорке родственники и друзья погибших и спасателей собрались не на том самом месте, где стояли башни-близнецы, а в парке неподалеку. Погибших помянули колокольным звоном. Тот самый момент, когда первый самолет, угнанный террористами, врезался в одно из зданий Всемирного торгового центра. Американский президент Джордж Буш принял участие в мемориальной церемонии в Вашингтоне. Такая же церемония прошла и в Пенсильвании, где 11 сентября 2001 года упал четвертый авиалайнер. О политических последствиях событий шестилетней давности, о том, как политики и эксперты оценивают промежуточные итоги войны с террором, объявленной Джорджем Бушем, рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Очередная годовщина терактов 11 сентября пришлась на очень оживленное время в американской политике. Разворачивается президентская избирательная кампания, один из участников которой Рудольф Джулиани, 6 лет назад бывший мэром Нью-Йорка. Сегодня в США активно обсуждается призыв некоторых общественных организаций к Джулиани не выступать на мемориальных церемониях с тем, чтобы не использовать человеческие трагедии в политических целях. К годовщине терактов появилось и новое видеообращение лидера Аль-Каиды Усамы Бин Ладена. Несколько дней назад была обнародована запись Бин Ладена, где он призвал американцев обратиться в ислам. В еще одном обращении, появившемся только что, экстремист восхваляет одного из исполнителей нью-йоркского теракта. Бин Ладен остается целью номер один для американских военных и спецслужб. Однако в руководстве Соединенных Штатов нет единства по вопросу о реальной опасности, которую он собой представляет, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Директор Центрального разведывательного управления генерал Майкл Хайден заявил, что центральное руководство Аль-Каиды планирует крупномасштабный акт внутри Соединенных Штатов. А через два дня после заявления директора ЦРУ советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Фрэнсис Таунсенд принижает опасность. В интервью телекомпании Fox News Фрэнсис Таунсенд заявляет, что Бин Ладен фактически бессилен и в бегах. Конечно, как пишут американские эксперты, борьба с исламским экстремизмом – это борьба не с одним Бен Ладеном, убийство которого не станет решением проблемы, как казнь Саддама Хусейна не стала решением проблемы Ирака. Среди других проблем, которые не удалось решить Америке за 6 лет войны с терроризмом, это антиамериканизм мусульманского мира. Вот как ответил на вопрос, чего удалось и не удалось добиться Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом за 6 лет, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Я думаю, важно понять наше положение в историческом контексте. Широкие дебаты, которые проходят сейчас в Вашингтоне, касаются лишь одного из фронтов глобальной войны с терроризмом – иракского. Доклад генерала Петреуса о военных достижениях в Ираке в основном оптимистичен. Но в докладе не говорится, каковы наши глобальные достижения за 6 лет войны с терроризмом. А такие достижения, к сожалению, невелики. У Соединенных Штатов проблемы с Ираном, с Саудовской Аравией, у нас нет стратегии отношений с Пакистаном. Так что, я бы сказал, оценка наших достижений весьма смешанная. Президент Буш 6 лет назад приказал найти Бен Ладена живым или мертвым. Сейчас даже члены американского правительства говорят, что Бен Ладен не столь уж опасен. Каково ваше мнение? Неудивительно, что некоторые считают Бен Ладена крупнейшей символической фигурой в войне против терроризма и исламофашизма. Однако на тактическом уровне не имеет значения, жив он или мертв, немощен или здоров. Важнее тот факт, что у Соединенных Штатов за 6 лет так и не была выработана единая стратегия борьбы с терроризмом. Не найден ключ к решению пакистанской проблемы. Мы не можем добраться до наших противников, которые находятся на пакистано-афганской границе и в других районах вдали от Соединенных Штатов. Да, Бен Ладен – это символическая фигура. Это символ нашей неэффективной антитеррористической политики. А каковы успехи Соединенных Штатов в области обеспечения внутренней безопасности? Всегда легче нападать, чем защищаться. Поэтому надо надо отдать должное и Министерству внутренней безопасности, и другим службам, ответственным за внутреннюю безопасность, потому что за 6 лет не было ни одного теракта на американской территории. И это не потому, что террористы не пытались что-то сделать. Известно, что попытки были, но их удавалось предотвратить. Однако при всех плюсах внутренних антитеррористических мер нет никакой гарантии, что в будущем на нас опять не нападут. Оценка, которую вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман дал службам внутренней безопасности, не совпадает с оценкой влиятельного сенатора-демократа из Нью-Йорка Чарльза Шумера, который в своем докладе поставил Министерству внутренней безопасности 3 по американской системе оценок C. Он подверг критике степень готовности к последствиям терактов, финансирование защиты районов повышенного риска, меры защиты системы общественного и грузового транспорта. По его мнению, наибольшего успеха на отметку 4, то есть B, удалось достигнуть в области защиты от ядерного, химического и биологического оружия. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Главным политическим последствием терактов 11 сентября стало появление идеологической концепции «война с террором», которая была реализована с разными результатами сначала в Афганистане, а потом и в Ираке. Война с террором стала важнейшим фактором и внутренней политики США, в частности, во время избирательной кампании 2004 года. Говорит глава Министерства внутренней безопасности, ведомства, созданного после 11 сентября 2001 года, Майкл Чертов. Мне совершенно ясно, что сейчас мы в гораздо большей безопасности, чем это было до 11 сентября 2001 года. Ясно также, что предстоит сделать еще очень многое, поскольку враг не дремлет. Он постоянно меняет тактику и стратегию. И если мы будем стоять на месте или, что еще хуже, отступим, враг тут же получит преимущество, а этого мы никак не можем допустить. Первые внешнеполитические шаги Соединенных Штатов в объявленной ими войне с террором тоже дали положительные результаты. Операция в Афганистане была осуществлена широкой коалицией с санкцией ООН. Но вот уже дальнейшие внешнеполитические действия вызвали жесткую критику даже среди союзников Вашингтона. Таково мнение Алексея Арбатова, руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.
После 11 сентября 2001 года угроза международного терроризма вышла на передний план. Между великими державами и многими другими странами было налажено постоянное сотрудничество в антитеррористической деятельности. В Организации Объединенных Наций был принят целый ряд важных резолюций, даже конвенций о борьбе с терроризмом. Вместе с тем, надо признать, что сделано далеко недостаточно. Некоторые крупнейшие государства, прежде всего США, использовали идею борьбы с международным терроризмом и борьбы с распространением ядерного оружия как привлекательный и популярный лозунг для оправдания действий, мотивированных совершенно другими соображениями. Если операция в Афганистане, которая была проведена антитеррористической коалицией, была успешной, то операция в Ираке, которую Соединенные Штаты провели без санкций ООН, с несколькими союзниками, которых они назвали коалицией желающих, привела к прямо противоположным результатам. Вот сейчас мир снова стоит на перепутье. Или возобладает тенденция взаимодействия, сотрудничества с этой самой острой угрозой международной безопасности, если иметь в виду терроризм, который может получить доступ к оружию массового уничтожения. Или опять государства будут действовать поврось и даже противодействовать друг другу.
Это было мнение Алексея Арбатова. Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», считает, что 6 лет, прошедшие с 11 сентября 2001 года, можно смело называть совершенно новым этапом в международных отношениях.
Соединенные Штаты, испытав удар, взяли на себя всю полноту ответственности как за свою собственную безопасность, так и за обустройство мира в соответствии с своими представлениями. И, в общем, обеспечить безопасность отчасти удается, потому что терактов больше не было, а вот с переустройством мира все пошло абсолютно не так, как планировалось. А в результате крайне неудачной и непродуманной акции в Ираке лидерский потенциал Соединенных Штатов за время, прошедшее после 11 сентября, значительно снизился. И это сказывается на всей международной обстановке. Это сказывается как на самом Ближнем Востоке, так и на общей атмосфере, в том числе и на том, что страны, которые хотели бы видеть какие-то альтернативы американскому видению, а к этим странам относятся и Россия, и Китай, арабские страны, они себя сейчас чувствуют намного более уверенно. С точки зрения общей мировой безопасности ситуация скорее тоже ухудшилась, поскольку события после 11 сентября продолжили процесс, который начался еще в прошлом десятилетии, а именно постепенного демонтажа тех норм и правил, по которым функционировал мировой порядок во время Холодной войны и сразу после Холодной войны. Системы договоров, которые, если гарантировали, то определяли некоторые параметры мировой стабильности, постепенно разрушаются. Скажем, Россия вообще считает теперь, что мировые правила, сложившиеся в период, когда она была слабой, подлежат пересмотру. В целом, мир за истекшее время, можно сказать, стал гораздо более сложным, гораздо более многообразным с политической и идеологической точки зрения и, пожалуй, менее стабильным и безопасным.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Как долго мы останемся? Сопровожденный таким заголовком портрет командующего американской военной группировки в Ираке генерала Дэвида Петреуса помещен на обложке свежего номера еженедельника «Тайм». Двухдневный доклад генерала Петреуса о перспективах вывода американского контингента и окончания боевых действий в Ираке представителям американского конгресса находится в центре внимания американской общественности в эти дни. Дебаты в конгрессе совпали с 6-й годовщиной трагедии 11 сентября, после которой президент Буш, напомню, объявил о начале войны с терроризмом. Этапом этой войны стало американское военное вторжение в Ирак. Об Америке после 11 сентября и перспективах развития ситуации в Ираке я беседовал с известным американским журналистом Полом Куинджадом. Проработавший много лет в Москве, Куинджад начал карьеру журналиста во время войны во Вьетнаме. Последние десятилетия он проработал в журнале «Тайм». Прошло 6 лет после этого ужасного теракта. Вы себя чувствуете в большей безопасности, в меньшей безопасности? Эта тема присутствует в разговорах с друзьями?
Подсознательно это все еще существует. Я не могу сказать, что каждый день кто-то обсуждает этот вопрос. Но с другой стороны, я знаю, как человек с семьей, я все больше интересуюсь, где находятся мои дети. Ну просто потому, что новое чувство, новое ощущение как-то неопределенности в жизни возникло после 9-11. Это, по-моему, главное коренное изменение в нашей жизни.
Российские средства массовой информации акцентируют то обстоятельство, что, согласно некоторым опросам общественного мнения, все больше и больше американцев не доверяют деятельности правительства. Якобы ходят разговоры о том, что Белый дом знал, предполагал о том, что это может быть, не все сделали для того, чтобы предотвратить этот теракт. Эта тема присутствует как тема для дискуссии, скажем, в американской журналистике?
Ну, тема недоверия к президенту, конечно, присутствует. Слава богу, у нас есть такая возможность. В основном сейчас критика направляется не столько к этому вопросу, а сосредоточивается на более общем вопросе о компетентности господина Буша, в котором многие сомневаются. Я лично думаю, вполне справедливо. Мы сейчас смотрим на деятельность президента по-иному. Мы считаем, что он смог бы что-то более разумное предпринимать до этого. Если это верно или нет, я не вполне уверен.
За 6 минувших лет политические отношения Москвы и Вашингтона проделали своего рода кульбит. В Вашингтоне благодарностью восприняли заявление Владимира Путина о союзнических отношениях с США сразу после теракта. Мы помним сотрудничество, в том числе и военное, в Афганистане, когда Россия предоставляла свою поддержку техническую размещению американских войск в Афганистане. Сейчас многое очень изменилось. Похолодание очередное в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, при случае в Москве не упускают возможности для того, чтобы подчеркнуть, что существуют разные фронты борьбы с терроризмом. И в этом отношении Москва и Вашингтон действуют как бы заодно. Например, это Ингушетия. Буквально на днях заявили о том, что там тоже действуют ячейки Аль-Каиды. Тут как-то вот нам американцы вроде друзья и братья. А как в США смотрят на этот вопрос? Существует ли этот фронт единой какой-то борьбы с терроризмом? И как здесь вот с союзническими отношениями с Москвой?
Что явно мне как наблюдателю, это то, что отношение к России не только по поводу событий, скажем, в Чечне или на Северном Кавказе, но коренным образом вообще изменилось. И сейчас с большим недоверием мы смотрим на Путина, американское власть. Беларуси, и я думаю, что многие американские наблюдатели тоже. Я бы сказал, что мало кто в Вашингтоне поверит официальной версии событий, а российской версии событий.
Буш объявил войну террору после 11 сентября. И вот прошло 6 лет. Выигрывается эта война, проигрывается, идут окопные бои. Что происходит, на ваш взгляд, по вашим оценкам?
В Ираке, к сожалению, по-моему, мы уже проиграли. В Америке сейчас отношение общей усталости по поводу войны. И какие-то параллели сейчас делаются между Вьетнамом и Ираком. Часто это довольно-таки глупые констатации, но одно очень точно – это что Америка проиграла войну во Вьетнаме из-за слабости политических властей во Вьетнаме, в Южном Вьетнаме к концу войны. Я там был в это время. То же самое повторяется в Багдаде сегодня. У них очень слабое правительство, которое вообще не пользуется народным доверием. И я думаю, что это самое слабое звено. И очень хорошо, что если на самом деле все идет получше, на военном плане, как утверждает сейчас генерал Петреус, но в этом не суть. Что бы ни делали американские войска или их иракские военные союзники, ничего не изменится там, если не будет по-настоящему популярного, дееспособное правительство.
А что теперь можно сделать? Какой выход из этой ситуации более-менее конструктивный?
Нет, мы в тупиковом положении. Если выйти, если вывести войск прямо сейчас, это будет катастрофа. Если остаться там, быть может, катастрофа побольше длится.
У вас есть ощущение, что противники президента Буша, те, кто добиваются победы демократов, на следующих выборах, имеют конструктивный план решения этих проблем?
Пока это не видно. С другой стороны, я боюсь, что никакого конструктива планов вообще нет.
Критические оценки американского журналиста Пола Куин-Джаджа. 6-летие терактов в Соединенных Штатах, ситуация в Ираке, война с терроризмом.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 11 сентября. В России обсуждают недавнее назначение в только что созданном Следственном комитете при Генеральной прокуратуре, куда перейдут на работу многие сотрудники Генеральной прокуратуры России. В частности, сегодня стало известно об отставке старшего следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Салавата Каримова. Недавнему руководителю следственной бригады по делу ЮКОСа не нашлось места в только что собственно образованном Следственном комитете. Каримов один из 10 или 11 следователей, которые по данным печати не попали в новое ведомство, и среди них также некоторые следователи, которые разбирались с убийством журналиста Анны Политковской. В том, каким будет новый комитет и как именно осуществляется комплектование его штатного расписания, разбиралась корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Учреждение Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России породило множество споров. Одни считают фактический вывод следствия из-под контроля прокуроров необходимой и единственно действенной мерой для создания независимого, объективного и беспристрастного следствия. Другие, как, например, заместитель главы Думского комитета по безопасности, бывший помощник генерального прокурора СССР Виктор Илюхин, считают создание комитета стратегической ошибкой.
Созданием Следственного комитета, по сути дела, была разрушена целостность, самостоятельность и единство Генеральной прокуратуры. По сути дела, вероломно была нарушена статья 129 Конституции Российской Федерации, которая предусматривала вот как раз эти принципы создания прокуратуры, формирования прокуратуры как единого органа. Самое главное, самое страшное то, что произошло, у прокурора отобрали право отмена незаконных решений, которые принимаются на стадии предварительного расследования. Я считаю, что это стратегическая ошибка. Не только правовая стратегическая ошибка, она и политическая ошибка, потому что урезание функции прокурорского надзора – это удар по обеспечению гарантий прав законопослушных граждан.
По мнению обозревателя «Новой газеты», старшины гильдии судебных репортеров Леонида Никитинского, сам по себе факт лишения прокуроров части надзорных функций не является решающим. В конце концов, есть суд. Другой вопрос, насколько независима сама судебная система в России.
Если рассуждать, ну, просто вот формально, то при наличии эффективного судебного контроля за осуществление мер пресечения и так далее, если бы такой контроль существовал, по Конституции он должен существовать, то тогда бы, в общем, ничего бы страшного не было, как этот человек называется, там, прокурор, следователь. Но поскольку такого контроля де-факто не существует, согласие на заключение под стражу дается в судах практически автоматом, то получается, что следователь действительно всемогущая фигура, следствие приобретает инквизиционный характер де-факто, то есть один и тот же человек фактически и расследует, и выносит приговоры, и добывает доказательства и так далее. Вот это теперь называется следствие. Ну, это вписывается в логику построения вертикали с одной стороны. С другой стороны, есть аппаратная интрига в том, чтобы этот комитет возглавил некий свой человек. Но есть еще масса там всяких нюансов. Можно говорить о том, что именно Следственный комитет может возбуждать, например, дела в отношении бывшего президента. Там это прописано. Но это уже нюансы.
Ну вот, кстати, о своих людях в Следственном комитете. Сегодня уже стало известно о том, кого назначили в Следственный комитет, кто не прошел. В частности, не прошел Салават Каримов, ставший известным после дела, возбужденного в отношении Михаила Ходорковского, Платона Лебедева. Его не взяли. Это тоже часть вот какой-то политики?
Хотел бы думать, что моя собственная публикация в «Новой газете», там в двух номерах рассказывалась о проделках Салават Каримова в Уфе, где за ним тянется несколько таких, в общем, достаточно некрасивых хвостов. Мне бы хотелось думать, что эта публикация, ну, если не повлияла на этот момент, то, во всяком случае, кто-то ее использовал как предлог. Может быть, это какую-то роль сыграло, потому что этому новому Следственному комитету хочется предстать как бы с такими белыми и пушистыми. Вот мы начинаем с чистого листа, мы не берем каких-то одиозных фигур и так далее. На самом деле, я не думаю, что практически что-то сильно изменится. Основа лечения сегодняшней ситуации, ситуация чудовищная. И это создание эффективной независимой судебной власти. Если она будет, то это совершенно все равно, как это называется, Следственный комитет как-то по-другому. Если ее нет, нет правосудия.
Сказал Леонид Никитинский. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отставку Салавата Каримова, которого журналисты прозвали режиссером дела ЮКОСа, не комментируют. Эти перестановки для нас не имеют значения. Следствие закончилось, и гадать относительно резонов, по которым Каримова отказались включить Следственный комитет, у нас нет желания, сказала в интервью «Радио Свобода» адвокат Платона Лебедева Елена Липцер. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск программы за вторник, 11 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Раскол в парламентской фракции «Справедливой России», что заставляет депутатов менять партийную принадлежность. Рубрика «Партийный портрет». Расследование попытки отравления президента Украины. Причастна ли Россия к покушению на Виктора Ющенко? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В США проходят траурные церемонии в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Их имена зачитаны сегодня в Нью-Йорке, там, где 6 лет назад стояли башни Всемирного торгового центра. На место трагедии пришли родственники погибших. Президент Джордж Буш присутствовал на церемонии в Вашингтоне. В Страсбурге 11-й день продолжает голодовку чеченский правозащитник Саид Эмин Ибрагимов в попытке докричаться до международной общественности и обратить внимание на ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. В интервью «Радио Свободы» Ибрагимов сообщил, что, несмотря на плохое самочувствие и требования врачей, он не прекратит акцию протеста. Глава московской хельсинской группы назвала арестованного мэра Архангельска Александра Донского политзаключенным. Людмила Алексеева заявила, что преследование мэра началось после его заявления о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента. Президент Украины Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении диоксином во время предвыборной кампании 2004 года. В зоне грузино-остинского конфликта российские миротворцы задержали двух граждан Грузии. По утверждению штаба миротворческих сил, их взяли под стражу за отказ подчиниться требованиям миротворцев и попытку оказать сопротивление. Министр иностранных дел Ирана Манучар Матаки прибывает сегодня в Россию. По сообщению иранских представителей, в ходе визита Матаки попытается урегулировать проблемы со строительством в Иране Бушерской АЭС, которые ведут российские специалисты. Россия вывела на орбиту новый военный спутник. Заявлено, что целью запуска является наращивание российской орбитальной группировки космических аппаратов военного назначения. Иракские силы безопасности провели операцию к северу от Багдада. Сообщается о 18 убитых иностранных боевиках, предположительно связанных с Аль-Каидой. Еще 4 боевика задержаны.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня вторник, 11 сентября. Российская предвыборная хроника. Сразу две партии «Справедливая Россия» и «Гражданская сила» объявили о проведении 23 сентября съездов для определения стратегии на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу и первой тройки партийного списка. Как явствует из заявления лидера «Гражданской силы» Михаила Борщевского, на выборах он рассчитывает на симпатии профессиональной либерально настроенной элиты. Большинство обозревателей скептически относятся к шансам снова созданной партией «Гражданская сила» на успех, а кое-кто даже называет ее платформой экстравагантной, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Стабилизационный фонд России – это свалка денег, заявил председатель Федерального политического совета партии Александр Рявкин. Мы выступаем против увеличения размеров пенсий и зарплат за счет стабфонда. Эти средства должны в первую очередь работать на экономику страны, объяснил политик.
Мы считаем, что этими сверхдоходами, то есть средствами стабилизационного фонда, нужно научиться грамотно управлять. Мы категорически против того, чтобы средства, сверхдоходы государства были направлены на повышение пенсий, на увеличение зарплаты бюджетников и так далее. Вот этот вот градус иждивенчества, он уже зашкаливает. Средства стабилизационного фонда должны начать работать на экономику.
Второе предложение «Гражданской силы» – легализация продажи короткоствольного оружия. Надо ориентироваться на европейский опыт, сказал председатель «Гражданской силы» адвокат Михаил Борщевский.
Мы призываем своих сторонников осознать, что мы часть европейской культуры, мы часть европейской экономики, мы часть европейской цивилизации. И не надо все время изобретать велосипед, когда весь мир ездит на мерседесах. Надо жить там, где мы родились, в Европе. Многие говорят о том, Россия – это империя. Кто говорит «либеральная империя», кто говорит «газовая империя», «нефтегазовая». Да, имперская психология у нас есть. Только надо понять одну вещь. Мы в 21 веке. Империю за счет захватов уже не строят с средних веков. Империя возникает тогда, когда окружающим выгодно присоединяться.
23 сентября «Гражданская сила» проведет свой общероссийский съезд. Пока же определен только приблизительный круг сторонников Михаила Борщевского. За «Гражданскую силу» будет голосовать профессиональная элита.
Мы партия бедная. Денег на проплаченные статьи, на проплаченные эфиры нет. Насколько я могу следить по данным ФОМа, ФЦИОМа, мы единственная партия, у которой рейтинг растет.
Политолог Александр Кынев считает, что никаких перспектив у партии адвоката Михаила Борщевского нет.
Понятно, что никаких 7% речи быть не может. Если мы посмотрим последние заявления господина Борщевского, призывы вести свободную продажу оружия, защиту прав курильщиков и все остальное, но это чистый политический эпатаж. И хотя понятно, что, скажем, если мы посмотрим историю партии «Гражданская сила», которая перед этим называлась партия «Свободная Россия», то изначально этот проект возник, конечно, для того, чтобы на правом фланге отнимать голоса у традиционных правых партий. Когда-то это было «Яблоко», но на сегодняшний день понятно, что речь идет в первую очередь о Союзе правых сил. Но, на мой взгляд, вот проект, мягко выражаясь, не удался. Вместо такого правого стал скорее проектом, куда объединились представители шоу-бизнеса. Честно говоря, все это может вызвать только в основном улыбку. Если попытаться восстановить логику тех людей, которые вот придумывают подобные вот инициативы, как у Борщевского, это последние дни, я предполагаю, что это попытка по кусочку отщипнуть от ПС за счет голосов избирателей, настроенных, скажем так, на либертарианские, если угодно, ценности, да, то есть ведь попытка говорить эпатажно о правах каких-то каких-то отдельных небольших там социальных групп, это попытка, значит, эксплуатировать, вот, условно говоря, либертарианские ценности. Я не удивлюсь, если в ближайшее время в программе гражданской силы появится там заявление о защите сексуальных меньшинств или чего-то еще, потому что тогда этот эпатаж просто дойдет уже до как бы логической точки. В чем специфика избирателя, голосующего за правые партии в России? Что этот избиратель, он достаточно образованный и достаточно разборчивый. То есть вот подобными симулякрами, да, и вот такими вот эпатажными проектами голоса этого избирателя получить, на мой взгляд, невозможно.
Говорил политолог Александр Кынев. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Другая партия, созданная искусственно для того, чтобы оттянуть голоса на сей раз левого электората, по мнению экспертов, возглавляемая спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым «Справедливая Россия». Ей как раз прочат попадание в парламент, хотя «Справедливая Россия» не только набирает силы, но и несет потери. Сегодня из депутатской фракции партии Миронова в Государственной Думе вышел лидер незарегистрированной партии «Великая Россия» Андрей Савельев, к примеру которого могут последовать еще некоторые депутаты. Насколько можно судить, главная или одна из главных причин такого политического шага – недовольство низкими позициями в предвыборных партийных списках. О сегодняшнем и завтрашнем дне партии «Справедливая Россия» парламентский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Рубрика «Партийный портрет».
В 2002 году, находившийся меньше года в своей должности спикер Совета Федерации Сергей Миронов основал партию жизни с одной ясной целью – чтобы поддерживать Владимира Путина и одобрять все его действия. Партия набрала на выборах депутатов Госдумы 2003 года меньше 2% голосов и подлежала бы политическому забвению, если бы не мысль о создании лояльных левых, которая пришла в голову кремлевских идеологов. Здесь партия Сергея Миронова и пригодилась. В нее втянули отобранную у Дмитрия Рогозина партию «Родина», отобранную у Валерия Гартунга партию пенсионеров и назвали это объединение «Справедливой Россией». Окончательно задал политический курс «Справедливой России» Владимир Путин, назвав ее левоцентристской. Сейчас, правда, Сергей Миронов идет дальше и называет свою партию более радикально.
Можно нашу партию назвать не левоцентристской, а именно левой партией социалистической ориентации. Это будет абсолютно правильно.
«Справедливая Россия» была создана, и стало понятно, что ей разрешили критиковать «Единую Россию», а значит, с монополией главной прокремлевской партии теперь можно побороться. Под крыло к Сергею Миронову устремились известные политики, уставшие от того, что, не будучи членами «Единой России», они не могут реализовать свой парламентский и политический опыт. Бывший министр социального развития Оксана Дмитриева, второй человек в ЛДПР Алексей Митрофанов, защитник прав автомобилистов Виктор Похмелкин и давний оппонент московского мэра Александр Лебедев – Сергей Миронов регулярно показывал, что готов спорить с теми, кто, например, посылает движение «Наши» к посольству Эстонии в Москве. Спикер Совета Федерации давал четкий ответ на вопрос, почему именно за его организацию нужно голосовать.
С точки зрения социальной защиты россиян, мы видим следующий подход у трех партий. «Единая Россия» может, но не хочет, КПРФ хочет, но не может, и только наша партия «Справедливая Россия» и хочет, и может. И люди это видят, и люди нам доверяют. Мы уверены, что наша программа, программа в будущем, построение нового социализма, демократического социализма. Не того страшного, которым нам пугают социализм с пустыми прилавками, а того, где у людей не будет пустых карманов.
Сергей Миронов говорит, что надеется на привлечение в ряды своей партии людей из народа, но заслуженных.
Принято решение о проведении съезда нашей партии 23 сентября. Нам нужно будет утвердить избирательную политическую программу. Нам нужно будет принять решение о нашем партийном списке в количестве 600 человек. Мы приняли в партию дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта Коваленко. Мы приняли в партию двух машинистов поезда скоростного номер 166, которые недавно в августе при террористическом акте в Новгородской области спасли своими действиями многих-многих наших граждан. Вы узнаете о первой тройке и окончательном списке после проведения съезда.
При этом на свое соперничество с коммунистами за голоса одних и тех же избирателей спикер Совета Федерации в интервью «Радио Свобода» обратил особое внимание.
Ну, естественно, на этих выборах мы оппоненты, но в ближайшем историческом будущем абсолютно уверен, по знаменам «Справедливой России» в рамках мощной новой социалистической партии обязательно обязательно объединятся рядовые коммунисты вместе с нами, потому что рядовые коммунисты – это люди, думающие о будущем России, о будущем справедливой России, и в отличие от руководства Компартии, нам с ними по пути. И это мы обязательно и покажем, и докажем.
Лидер фракции «Справедливая Россия. Родина» в Государственной Думе Александр Бабаков вторит своему партийному руководителю и уверяет, что процесс уже пошел.
К нам идут целыми организациями, рядовые коммунисты. И более того, я уверен, что как раз исходя из идеологии, они понимают, что все то, о чем мы говорим, мы реально будем реализовывать. А вот как раз руководство Компартии, оно давно уже утеряло связь с самой коммунистической партией как таковой. В каком смысле? Теоретически не развито ни одно положение, не адаптирован марксизм. Если они марксисты или ленинисты, так они должны были адаптировать хотя бы эту теорию к современным условиям. Это не произошло. И не произойдет, потому что я уверен, что они на это просто не способны. А использовать бренд, на мой взгляд, великой партии, да, это очень простое решение.
Независимо от желания Сергея Миронова или Александра Бабакова, «Справедливая Россия» многими воспринимается не как конкурент Компартии России, а как в первую очередь оппонент «Единой России». Более того, например, в Ставропольской области на региональных выборах, прошедшей весной, основная борьба развернулась именно между этими двумя партиями. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров полагает, что именно в соревновании с главной партией власти соратники Сергея Миронова могут заработать политические очки.
«Справедливая Россия», как второй выбор, она может оказаться гораздо более привлекательной. Да? То есть не потому, что ее хотят, а потому, что не захотят голосовать за «Единую Россию», а из того, что останется, «Справедливая Россия» вполне может претендовать на пальму первенства. То есть какой-то базовый электорат, какие-то постоянные приверженцы КПРФ и ЛДПР, но те люди, которые сейчас не определились, а таковых большинство, отталкиваясь и не желая голосовать за «Единую Россию», вполне могут существенно добавить голосов «Справедливой России».
Нарастающую для «Единой России» угрозу почувствовали в Кремле. По сведениям из самых разных источников, Сергею Миронову дали понять, что популярных и критически настроенных в отношении власти политиков нужно из избирательного списка по возможности удалить. Спикер Совета Федерации публично это не комментирует, но уже известно, что думцы Александр Лебедев, Евгений Ройзман и Виктор Похмелкин не получат тех мест в избирательном списке партии, на которые они рассчитывали. Виктор Похмелкин уже заявил, что уходит из «Справедливой России». Если известные люди из этой партии разбегутся, то из более-менее серьезного конкурента «Единой России» она превратится в небольшую организацию по оттягиванию голосов у КПРФ. Будет забавно, если позже выяснится, что такая роль партии спикера Совета Федерации отводилась изначально. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это была рубрика «Партийный портрет». Накануне выборов в Государственную Думу России мы рассказываем о непростых судьбах российских политических партий. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». Сегодня это литовский поэт Томас Венцлова, который отвечает свой 70-летний юбилей. После объявления мы поговорим о другой актуальной теме дня.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 11 сентября. Недолго до назначенных на последний день месяца досрочных парламентских выборов на Украине политики делают все более жесткие заявления. Главными соперниками предвыборной кампании киевские политологи считают президента республики Виктора Ющенко и премьер-министра Виктора Януковича, которого рассматривают как политика пророссийской ориентации. Ющенко в последние дни косвенно подтвердил, что диоксин, которым он предположительно был отравлен летом 2004 года во время кампании по выборам президента, имеет российское происхождение. Эти заявления тоже стали частью нынешней предвыборной кампании. На эту тему Ющенко говорил сначала в опубликованных несколькими западноевропейскими газетами интервью. Сегодня он развил тему, выступая в Донецке. Ющенко не скрывает разочарования тем, что российская сторона, по его мнению, не оказывает необходимой поддержки Генеральной прокуратуры Украины в расследовании этого дела. Об этом инциденте и о ходе избирательной кампании в целом рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Предвыборная кампания проходит главным образом на фоне схватки премьер-министра, лидера партии регионов Виктора Януковича и фактически стоящего во главе блока «Наша Украина. Народная самооборона» президента Виктора Ющенко. Несколько дней назад на украинских сайтах появилась расшифровка якобы состоявшегося разговора Януковича и российского президента Путина во время их встречи в конце августа на авиасалоне в подмосковном Жуковском. Из текста следует, что Кремль поддержит на выборах партию Януковича в обмен на передачу России украинской газотранспортной системы. 7 лет назад суд общественности были представлены аудиозаписи из президентского кабинета, якобы тайно записанные Николаем Мельниченко, охранником в то время президента Леонида Кучмы. С тех пор, говорит директор Киевского института прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко, украинцы воспринимают любые кассетные истории с недоверием. Что же касается нынешних скандальных пленок, в которых фигурирует Янукович, то по словам политолога, вряд ли они окажут какое-либо влияние на ход избирательной кампании.
Судя по первым откликам на эти пленки, всерьез их практически никто не воспринимает. Нужно учитывать, что после пленок Мельниченко украинских граждан ничем особенно не удивишь. Произошла такая прививка своеобразная, информационная, политическая. Дело в том, что те избиратели, которые определились, а таких большинство, у них работают специфические фильтры. Они не воспринимают негативную информацию против тех лидеров и политических сил, за которые они собираются голосовать. Поэтому на избирателей партии регионов это никоим образом не повлияет. Они пророссийски настроены. Что касается тех, кто колеблется, да, тут, может быть, определенный эффект и сработает, но так этот скандал пока только для интернета.
Компрометирующими Януковича записями российская тема в предвыборной кампании на Украине не исчерпывается. Накануне Ющенко обвинил российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении перед президентскими выборами 3 года назад.
Сейчас любую информацию, любое более-менее резонансное заявление связывают с предвыборной кампанией. Тема отравления Ющенко, она уже, знаете, полуархивная. И опять-таки она не повлияет сколь-либо серьезно на поведение, мнение или выбор избирателей. Если не имели серьезного эффекта антикоррупционные инициативы президента, его социальные инициативы, вот эта тема отравления, это точно так же, как и тема судимости Януковича, это уже давно пройденный этап. Об этом уже многие забыли и воспринимают эти скандальные темы скорее по инерции.
В интервью нескольким европейским изданиям Ющенко, ссылаясь на выводы международных экспертов, сказал, что диоксин, которым его отравили, мог быть произведен в лабораториях только 3 стран. 2 из них предоставили следствию образцы этого крайне токсичного вещества, но до сих пор этого не сделала Россия. Кроме того, как отметил украинский лидер, несмотря на соответствующую беседу с Путиным, Москва игнорирует просьбы Киева о выдаче скрывающихся на российской территории 3 украинцев, подозреваемых по этому делу.
Это может быть новым сюжетом. Если сюжет будет развит, если появятся новые конкретные факты, то тогда вполне возможно тема станет предметом обсуждения. Но на поведение избирателей это серьезно не повлияет. Вот особенность нынешних выборов заключается в том, что избиратели больше ориентированы на социально-экономические темы и проблемы. Вопросы внешней политики, они в стороне. К тому же вот специфика избирателей партии регионов заключается в том, что это пророссийские избиратели. Для них Ющенко – это фигура либо негативно, либо критично воспринимаемая, а Путина они воспринимают положительно.
Очевидно, что на финише предвыборной борьбы последует выбор с компромата и от партии регионов. Однако соратники Януковича не будут на это делать главную ставку.
Ну, во-первых, команда Януковича вот совсем недавно заявила о том, что они будут придерживаться определенных этических стандартов. Они даже предложили подписать меморандум по этике ведения избирательной кампании. Поэтому как бы было нелогично, как бы предлагая соблюдать определенные правила игры на выборах, в то же время выбрасывать компромат. Как правило, это делается через третьи лица, через так называемые технические партии, технические проекты. Компромат, поскольку финиш кампании грядет, борьба усиливается, обостряется, компромат будут выбрасывать все чаще. Но вот, скорее всего, он не окажет решающего влияния на результаты голосования. Это, скорее, знаете, уже отработка бюджетов кампании. То, что как бы Янукович этого не делает. Как бы основная конкурентная борьба идет сейчас между БЮТ и нашей Украиной. Больше можно ожидать, что вот БЮТ будет против нашей Украины выбрасывать компромат. И, может быть, наша Украина не прямо, не сама, а через кого-то попытается выбросить компромат на представителей компании. команды блока Юлии Тимошенко, обвинив при этом партию регионов.
Рассказать всю правду о ключевых украинских политиках обещает в ближайшее время партия «Вольных демократов», в состав которой входит немало бывших партнеров Юлии Тимошенко.
Они уже этим занимаются, они, пожалуй, такой наиболее активный игрок на этом фронте. Они строят свою кампанию на тотальной критике и оранжевых, и сине-белых. Кстати говоря, у них в блоке небезызвестный Николай Мельниченко, и анонсировано, что появятся новые пленки, на которых, видимо, будут фигурировать представители и оранжевого лагеря, и партии регионов. То есть они это сделают обязательно, чтобы и привлечь к себе внимание, и попытаться все-таки отбить хотя бы по чуть-чуть избирателей и у одного, и у другого лагеря. А там, может быть, появится шанс, что вот эти разочарованные, критично настроенные избиратели вдруг проголосуют за партию Вольных демократов.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. Комментаторы московских газет обсуждают 11 сентября ситуацию в Ингушетии. Сегодня появилась информация о том, что на территории республики находится отряд численностью от 80 до 100 боевиков под командованием Дока Умарова. Сегодня же стало известно об очередном преступлении. Убиты трое живущих в Ингушетии цыган. Большинство обозревателей считают, что власти, по крайней мере, в неполной мере контролируют ситуацию в республике. У микрофона мой коллега Мумин Шакиров.
«Полигон для джихада» – с таким заголовком вышла газета «Время новостей». С начала лета в республике произошло почти 40 терактов, пишет автор статьи. Эта печальная статистика заинтересовала депутатов Госдумы. Парламентарии поручили Думскому комитету по безопасности разобраться с тем, что происходит в республике, и доложить, все ли сделано для обеспечения правового противостояния экстремизму. Однако ингушские власти продолжают настаивать, что в целом в республике все спокойно. По мнению местных спецслужб, помимо боевиков, которыми по оперативной информации руководят появившиеся в республике эмиссары Аль-Каиды, к ингушским проблемам может прибавиться и волнение местного населения, недовольного действиями федеральных сил. Ссылаясь на безымянные источники, автор материала утверждает, что ингушская территория – лишь полигон для подготовки молодых бойцов, которых потом, возможно, направят на масштабное мероприятие в другой регион, как уже бывало. Оперативники опасаются, что таким местом может стать Кабардино-Балкария, где за последние дни прогремело 4 взрыва, рассказывает газета «Время новостей». Слабое звено вертикали, а это уже заголовок в независимой газете. Мурат Зязиков потерял контроль над ситуацией в Ингушетии, считают российские эксперты. Совпало сразу несколько обстоятельств, заявил изданию член научного совета Московского фонда Карнеги Алексей Малашенко. Непростые отношения в ингушском обществе, где действуют разные кланы. При этом Мурат Зязиков опирается больше на Москву, чем на них. Его популярность в республике не особо высока. Исходя из этого, удары наносятся по Зязикову, его родственникам. Во-вторых, исламисты и прочая подобная публика осели в Ингушетии именно потому, что власть здесь не так прочна. Между недовольными Зязиковым и этими исламистами существует пусть недоговоренность, но какое-то взаимопонимание. Вот это, видимо, и придает им силы. И Чечня, и Ингушетия примерно равнозначны в плане нестабильности, полагает секретарь ЦК КПРФ Олег Куликов. Да и во всех республиках Северного Кавказа примерно один уровень фундаментализма. И это фактор, который управляется извне. Федеральные власти наконец-то обратили большое внимание на Ингушетию, но они, похоже, несколько задержались из-за того, что местные власти долго убаюкивали центр, утверждая, что контролируют ситуацию. Мурат Зязиков на днях заявил, что из-за сложной обстановки в республике вводится запрет на массовые акции протеста. «Я митинги здесь не позволю, потому что я знаю, как это начиналось в Грозном. С митингов 5-6 человек, а потом все в крови», отметил он. Издание «Газета», ссылаясь на источник в российских силовых ведомствах, утверждает, что в настоящее время на территории Ингушетии находится до 100 боевиков, объединенных в так называемый «Западный фронт сопротивления». Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Человек дня» Радио Свобода, 11 сентября, литовский поэт и переводчик Томас Венслова. Сегодня он отмечает свой 70-летний юбилей. Томас Венслова родился в Клайпеде, в семье поэта Атанаса Венсловы. Получил литературное образование в Вильнюсском и Тартусском университетах. Один из основателей литовской хельсинской группы. В 77 году высланный из Советского Союза, эмигрировал в США. Публикуется с начала 60-х годов. Первая книга стихов «Знак речи» вышла в 72-м. Переводил на литовский язык стихи российских и американских поэтов. Автор нескольких книг стихотворений, сборников публицистики, литературно-критических и историко-литературных работ. Профессор кафедры славистики Йельского университета в США. О «Человеке дня» Радио Свободы говорит литовский публицист Пранас Моркус.
Трудно что-либо поведать о том, кого знаешь всю жизнь, с детских колясок, которых молодые красавицы, наши мамы, катали нас по идиллическим аллеям Клайпедского приморского парка довоенного. Война таилась за поворотом. Многие, наверное, помнят тыняновскую формулу преемственности поколений. Дети через головы отцов подают руки дедам. Осмелюсь предположить, что определяющее влияние на будущего поэта оказал его дед, знаменитый профессор классической филологии, про которого говаривали, что в одесской своей молодости он выиграл в шахматы у самого гроссмейстера Тартаковера. А деда Томас Венслов унаследовал сосредоточенность и выдержку бегуна на длинные дистанции, а совместно с дедом и Улиссом странствия по пределам древнего мира сложили карту вселенной, в которой должно жить свободному человеку. Но за поворотом того приморского парка таилась также жизнь в Советском Союзе, развивавшем в человеке клаустрофобию, страх замкнутых пространств. Мужественное решение Томаса Венслова порвать с этой страной, я тому свидетель, возникло в день, когда ему была воспрещена невиннейшая поездка в Венгрию. Нынешний литовец, если гражданин, то своей усадьбы, стряхнувшись, он иногда становится гражданином Великого княжества Литовского. Оторвавшись от этого, став гражданином мира, Томас Венслова избрал в детстве ему рассказанную долю иного изгнанника, римского поэта Овидия. Но какие песни к нам доносятся с дальних берегов. И вот что еще. На этих просторах, словно зачарованный остров, возникло содружество трех. Чеслова Милоша, Иосифа Бродского, Томаса Венслова, трех поэтов, скормленных, впрочем, землей того же несуществующего Великого княжества. А в наши нынешние дни удивимся тому, что Томасу Венслову удалось не заблудиться в трех соснах. Враждебностью России к литовскому государству, верностью множеству русских друзей и любовью к культуре, которого вскормило. Это очень нелегко. Попробуйте, свернете шею.
О «Человеке дня» Радио Свободы, литовском поэте и переводчике Томасе Венслова, который сегодня отмечает свой 70-летний юбилей, говорил литовский публицист Пранас Моркус. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 11 сентября, над которым работали продюсеры Лина Ширяева и Наталья Голицына. Автор и ведущий программы Андрей Шары. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей мой коллега Александр Генис, как обычно, по вторникам представит американский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем сегодняшнего выпуска беседа с метеорологом на тему о том, как дают имена тропическим ураганам. Не пропустите. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Вердикт Верховного суда Пакистана разрешает бывшему премьер-министру Шарифу вернуться в Пакистан.
Это прекрасное чувство ступить на родную землю.
Можно искать компромиссы и договариваться. Нам бы хотелось, чтобы мы пошли по этому.
Совместные действия войск коалиции и иракской армии позволили снизить уровень междоусобного насилия.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала. Потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то. И больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь чтобы была чем занята.
Если войны не будет,
будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».